Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» для искренне ищущих истину. Евсевий Кисарийский. Церковная история в 10 книгах. Книга 1. Глава 1. Я поставил себе задачей описать следующие события. Преемство святых апостолов, то, что произошло от времен Спасителя нашего и до наших дней, какие и сколь важные дела совершены были по сказаниям в церкви, кто стоял во главе наиболее известных церковных кругов и со славой руководил ими, кто в каждом поколении, устно или письменно, защищал Слово Божие. Имена, нрав и время тех, кто, жаждав новизны, дошли до пределов заблуждения, и, вводя лжеименное знание, гнозис, как лютые волки беспощадно расхищали стадо Христово. Также то, что произошло со всем иудейским племенем сразу же после их заговора против Спасителя нашего, когда и каким образом язычники подняли войну против Слова Божия, какую великую борьбу в свое время вели за него мученики, претерпевшие пытки и пролившие свою кровь. Затем современные нами свидетельства и благостное милосердие Спасителя нашего ко всем нам. Я начну не иначе, как с изложения божественного домостроительства, основание которому положено Господом нашим Иисусом Христом. Сразу, однако, прошу я у людей благожелательных снисхождения к своей работе. Я сознаюсь, что осуществить это обещание в совершенстве и полноте свыше моих сил, ибо я первый берусь сейчас за такое повествование и вступаю как бы на нехоженную и непротаренную дорогу. Молю Бога быть мне путеводителем и силу Христа содействовать мне в работе, потому что не мог я найти никаких следов от людей, шедших до меня по той же дороге, если не считать самых что ни на есть мелких рассказов, в которых всякий по-своему оставил частичное повествование о пройденном им отрезке времени. Словно вдалеке высоко поднятые факелы были голоса людей. Словно откуда-то сверху, со сторожевой вышки, нам кричат и указывают, где следует идти и как направлять ход рассказа, не блуждая и в безопасности. Все, что в их там и сям рассеянных воспоминаниях я сочту полезным для поставленной себе цели, я соберу. Словно на лугу духовном, я, как цветы, подбираю у старых писателей нужные мне сведения и стараюсь представить их в историческом повествовании как нечто цельное. Я буду рад сохранить память о преемстве, если не всех, то наиболее известных апостолов Спасителя нашего в церквах славных и по сейчас незабытых. Я считаю эту работу своей насущнейшей задачей, потому что, насколько я знаю, ни один из церковных писателей до сих пор не потрудился такое предпринять. Надеюсь, что моя работа будет очень полезна тем, кто внимательно прислушивается к поучительным урокам истории. Я уже раньше дал в своей хронике краткий очерк событий, подробный рассказ о которых намерен дать сейчас. Изложение мое начнется, как я уже сказал, с домостроительства Христова и объяснения его природы. По глубине и силе она выше человеческого понимания. Собирающийся писать историю церкви обязан начать с того часа, когда Христос, от Него удостоились мы получить и свое имя, положил основание своему домостроительству, более божественному, чем это кажется многим. Глава 2. Природа Христа двойная, одна похожа на голову тела, в ней признаем мы Бога, другую можно сравнить с ногами. Он облекся в нее ради нашего спасения и стал человеком той же природы, что и мы. Изложение последующих событий будет безукоризненным, если мы расскажем всю историю слова, начиная с самого высокого и главного. Таким образом, тем, кто считает, что христианство возникло не раньше вчерашнего дня, будут показаны его древность и божественность. Происхождение, достоинство, сущность Христа и Его природу не в силах изъяснить никакое слово, как и говорит Дух Божий в пророчествах. Род Его кто изъяснит? Ибо никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына по достоинству Его, кроме Отца Его родившего. Свет премирный, предвечную мудрость, разумную и сущностную, живое и изначально у Отца пребывающее Слово Бога. Кто, кроме Отца, в чистоте поймет Его, до создания и устроения всего видимого и невидимого, первое и единственное рождение Отца, архистратига разумного и бессмертного небесного воинства, ангела Великого Совета, исполнителя мысли Отца, невыразимый Словом, вместе с Отцом Создателя всего, второй после Отца причины всецелого, истинного и единородного Сына Божия, Владыку, Бога и Царя всего сотворенного, приявшего от Отца господство и силу, а также божество, могущество и честь, ибо по таинственному богословию Писания «Вначале было Слово», «И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Так и великий Моисей, самый древний из всех пророков, описывая по внушению Духа Божия, как была создана и устроена Вселенная, учит, что Творец ее и Создатель всего никому иному, как Христу, именно божественному перворожденному Слову Своему, поручил создание низших тварей и представляет беседу их о создании человека. Сказал Господь: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». За эти слова поручительствует другой пророк, который в своих песнопениях так рассуждает о Боге. «Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Он вводит Отца и Создателя как Верховного Владыку царственным мановением повелевающего, а Слово Божие — вторым по нем — то самое, которое было нам проповедано, которое исполняет отеческие повеления. От самого создания человека все, о ком говорят как о людях особой праведности и благочестия, великий слуга Божий Моисей и окружавшие его, а еще раньше до него первый Авраам, его дети и те, которые потом явили себя праведниками и пророками, созерцали его чистыми умственными очами, узнали и чтили его, как и следует чтить Сына Божия. Он же, ничуть не ослабевая в почитании Отца, стал для всех учителем в познании Отца. Авраам, сидевший под дубом мамврийским, увидел, по словам Писания, Господа Бога в образе обыкновенного человека, но он сразу же простерся перед ним, как перед Богом, хотя глазами своими видел человека. Он умоляет его как господина, сознается, что не знает, кто он, говоря такие слова: «Господи, ты судишь всю землю, не сотворишь ли суд?» Если недопустимо предполагать, что нерожденная и неизменяемая сущность Бога Вседержителя может, изменившись, принять облик человека или обмануть глаза зрителей видом созданной твари, если нельзя думать, что все это лживые выдумки Писания, то кто другой мог бы назван быть Богом и Владыкой, судящим всю землю и творящим суд, узренным в образе человека, как непредвечно существовавшее слово первопричины всего? О нем сказано в псалмах: «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от погибели». Моисей ясно отводит ему второе место после Отца Господа, говоря: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа». Это слово, явившееся Иакову опять в облике человека, Божественное Писание называет Богом. Он говорит Иакову: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И назвал Иаков это место «вид Божий», говоря: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Недозволенно подозревать, что в описанных богоявлениях речь идет о низших ангелах, слугах Божиих. Когда кто-либо из них является людям, Писание этого не скрывает. Оно не называет явившихся ни Богом, ни владыкой, но ангелами, как легко убедиться по множеству свидетельств. Это слово преемник Моисея Иисус называет предводителем небесных ангелов, архангелов и надмирных сил, как предвечно существовавшую силу и премудрость Отца, как того, кому доверено второе место в царствовании над всем и в управлении всем. Он называет его архистратигом воинства Господня, увидев его снова в обличии и образе человека. Ибо написано: «И случилось, что Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты, или из неприятелей наших?“ Он сказал: „Я архистратик воинства Господня, теперь пришел сюда“. Иисус пал лицом на землю и сказал ему: „Владыка, что прикажешь рабу твоему?“ И сказал архистратик Господень Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, где ты стоишь, свято“. Из этих самых слов ты поймешь, что это никто иной, как тот, кто вещал Моисею, ибо в Писании сказано ему теми же словами. Когда Господь увидел, что он идет посмотреть, Господь позвал его из куста, говоря: «Моисей, Моисей!» Он же сказал: «Что это?» И сказал Господь: «Не подходи так, сними обувь с ног твоих. Место, где ты стоишь, земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. А что есть сущность, бывшая уже до сотворения мира, живая и сущая, помогавшая Отцу и Богу в создании всей твари, именуемая Словом Божиим и премудростью, об этом, кроме уже приведенных доказательств, можно услышать из собственных уст премудрости, которая через Соломона очень ясно знакомит нас со своими тайнами. Я премудрость, осенившая совет. Меня зовут знанием и разумом. Мною царствуют цари, и властители пишут справедливость. Мною величаются великие, и мною повелители владеют землей». И добавляет: «Господь поставил меня в начале путей своих для дел своих, предвечно утвердил меня. В начале, прежде чем создать землю, произвести источники водные, основать горы, раньше всех холмов родил он меня. Когда он уготовлял небо, я была при нем. Когда он размещал непересыхающие источники поднебесные, я трудилась с ним. Я была, когда он всякий день радовался. Я ликовала всякий час пред лицем его, когда он ликовал, закончив создание вселенной». Итак, что божественное слово предсуществовало и являлось, если не всем, то некоторым, об этом вкратце сказано. Почему же не было оно раньше проповедано всем людям и всем народам, как ныне? Да станет и это ясно. Люди древних времен не в состоянии были понять премудрое и всесовершенное учение Христово. Ибо сразу же, после первоначальной блаженной жизни, первый человек, пренебрегший Божьей заповедью, не спал в эту смертную и тленную жизнь и получил вместо прежнего божественного наслаждения эту проклятую землю. Его потомки заполнили всю землю и оказались, за исключением одного-двух, еще худшими. Их звероподобное существование было жизнью не в жизнь. Города, государственное устройство, искусство, науки — обо всем этом у них мысли не было. Законы, справедливость, добродетель, философия не были им известны даже по имени. Они кочевали по пустыням, как дикие свирепые звери. Прирожденный разум, семена разумного и кроткого в человеческой душе, они губили в переизбытке добровольно выбранной порочности, целиком отдавались всяким гнусностям, то развращая, то убивая друг друга, иногда ели человеческое мясо, осмелились на борьбу с Богом. Всем известна борьба гигантов. Замышляли отгородиться от неба стенами и в диком безумии собирались идти войной на Всевышнего. На них, ведущих себя таким образом, Господь, надзирающий за всем, насылал потоки воды и огня, словно на дикий лес, разросшийся по всей земле. Он искоренял их непрерывным голодом, чумой, войнами, ударами молний, словно приостанавливал этими тяжкими наказаниями страшную, тяготнейшую душевную болезнь. И когда почти все пребывали, словно в глубоком опьянении, в этом широко разлившемся оцепенении порока, и души почти всех людей охватил глубокий мрак, тогда премудрость Божия, перворожденная и первозданная, предвечное слово в переизбытке любви к людям стало являться тем, кто в Поднебесной под видом ангелов, а одному-двум друзьям Божиим непосредственно, как это было возможно для спасительной силы Божией, но не иначе, как в образе человеческом. Явиться в другом виде было нельзя. Когда же в души большинства людей ими брошены были семена благочестия, и на земле весь народ, происходивший от древних евреев, обратился к вере, то им, как людям, которые в большинстве своем привыкли вести себя по-прежнему, Бог дал через пророка Моисея образы и символы некой таинственной субботы, посвящение через обрезание и умное созерцание, но без раскрытия смысла этих тайн. Когда же закон, данный евреям, стал известен и, как некое благоуханное веяние, распространился среди всех людей, когда у большинства народов через своих законодателей и философов образ мыслей смягчился, нравы вместо диких и свирепых стали кроткими, дружба и взаимное общение породили глубокий мир, когда все люди и народы во Вселенной оказались как бы приготовленными и способными познать Отца, тогда вновь тот же Учитель добродетели, помощник Отца во всем благим, божественное и небесное Слово Божие, явился в начале Римской империи как человек, ничем не отличающийся по телесному существу от нашей природы, совершил и претерпел все согласно пророчествам, возвещавшим, что придет на землю Бога-человек, совершит дивные дела, научит все народы вере в Отца. Говорили они о его чудесном рождении, его новом учении, его дивных делах, об образе его смерти, воскресении из мертвых и, наконец, о его божественном возвращении на небо. Пророк Даниил, исполненный Духа Божия, видел царство его в конце веков и так описывает свое видение Бога применительно к человеческому пониманию. «Я видел, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одежда его была как снег, и волосы на голове как чистое овечье руно. Престол его — пламя огня, огненная река проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Он воссел судить, и раскрылись книги». И дальше. «Я глядел, и вот на облаках небесных шел как бы Сын Человеческий. Он дошел до Ветхого днями, и приведен был пред лице Ветхого днями. И даны были ему власть, слава и царство, и все народы, племена и языки служили ему как рабы. Власть его — власть вечная, которая не приидет, и царство его не погибнет». Ясно, что все это относится не к кому иному, а только к Спасителю нашему, Слову Божию, которое было вначале у Бога. Сыном человеческим он называется уже потом, после вочеловечивания. Но так как избранные пророчества о Спасителе нашем Иисусе Христе я собрал в особых записях и свидетельства о нем убедительно изложил в других книгах, то на данное время сказанного достаточно. Глава 3. Сейчас как раз время показать, что имя Иисуса и Христа чтили древние пророки, боголюбивые мужи. Моисей первый понял, как величественно и славно имя Христа, давая образы, символы и таинственные изображения небесных явлений, согласно речению Господню. «Смотри, все сделай по образцу, показанному тебе на горе». Он, чтобы почтить первосвященника наивысшим доступным человеку образом, называет его Христом. Первосвященнический сан, по мысли Моисея, превышает достоинством своим любое человеческое звание, и, однако, имя Христа придает ему больше чести и славы. Значит, Моисей понимал, что слово «Христос» означает нечто божественное. Он же, по внушению Духа Божия, провидя имя Иисуса, счел его достойным особого отличия. Пока Моисей не узнал его, оно не прозвучало среди людей, и Моисей дал его впервые единственному человеку, в котором по некоторому образу и символу узнал своего преемника, ибо после его кончины принял он власть над всем народом. Преемник Моисея, получивший имя Иисуса, раньше назывался по имени, данному родителями, Осией. Моисей, назвав его Иисусом, одарил его этим именем как неким почетным даром, более драгоценным, чем царская корона, ибо Иисус, сын Наве, был образом Спасителя нашего, и единственный после Моисея, завершив преподанное ему символическое служение, исповедуя веру истинную и самую чистую, получил в наследство кисть. И Моисей двум людям, выделявшимся среди всего народа добродетелью и славой, первосвященнику и тому, кто после него будет вождем народа, дал, чтобы почтить их величайшей почестью, имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Ясно, что последующие пророки называли Христа по имени, свидетельствуя в то же время о будущем заговоре иудейского народа и о призвании язычников. И Иеремия так говорит об этом. «Дыхание жизни нашей, Христос Господь, пойман в ямы их. О нем же мы говорили, в тени его будем жить среди народов». И Давид, недоумевая по поводу этих слов, говорит: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земные, и правители собрались вместе против Господа и Христа его». И тут же прибавляет от лица самого Христа: «Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам тебе народы в наследие твое и пределы земли во владение твое». Не только тех, кого почтили первосвященническим саном и символа ради помазали уготовленным маслом, украсило у евреев имя Христа, но также и царей, которых по указанию Божию пророки помазывали как некие изображения Христа, ибо сами они были прообразом царственной власти единого истинного Христа, Слово Божие, над всем царствующего. Мы знаем, что некоторые пророки через помазание сами стали прообразами Христа, ибо все они имели отношение к истинному Христу, божественному, небесному Слову, единому первосвященнику мира, единому царю всей твари, из пророков Отца единому верховному пророку. Доказательство тому: никто из тех, кто был древле помазан символически, ни из священников, ни из царей, ни даже из пророков, не обладал такой силой божественной добродетели, какую явил Спаситель и Господь наш Иисус, единый, истинный Христос. Никто из них, известных своим достоинством и честью многим поколениям их соотечественников, не дал своим подчиненным от своего преобразовательного имени Христа прозвание христиан. Никому из них подчиненные не воздавали божеских почестей. Никто после их смерти не был расположен охотно умереть за чтимого. Никто не вызывал такого потрясения среди всех народов на земле, ибо в их преобразовательной силе не имелось той действенной силы, которая была в истине явленной Христом. Он ни от кого не получил символов и знаков своего первосвященнического сана. Он не вел своего происхождения по плоти от священнического рода. Людское оружие не возвело его на царский престол, и он даже не походил на древних пророков. Он не получил от иудеев ни почетной должности, ни первого места, но был украшен от Отца всеми почестями, и не символически, а в действительности. Не имея ничего из перечисленного нами, он имеет больше права на имя Христа, чем все остальные. Он единственный, истинный Христос Божий. Благодаря ему мир полон христиан, носящих его воистину величественное и святое имя. Он передал им не образы и подобия, а добродетель в ее чистом виде и небесную жизнь, и сообщил своим ученикам истинные догматы. Он был помазан не елеем, приготовленным человеческими руками, но, как и приличествует божеству, Духом Божиим, причастным к нерожденному божеству Отца. Об этом учит Исаия, возглашая как бы от лица Христа: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Он послал меня благовествовать нищим, возвещать пленным освобождение и слепым прозрение. И не только Исаия, но и Давид говорит, обращаясь ко Христу: «Престол твой, Боже, во веки веков, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Здесь в первом стихе слово называет его Богом, во втором — чествует царским скипетром, и дальше, упомянув о его божественной и царственной власти, в третьем стихе называет Христом, помазанным не вещественным елеем, но божественным елеем радости. Этим указано на его избранничество, более значительное и отличающее его от тех, кто в древности был помазан вещественно и преобразовательно. В другом месте тот же Давид объясняет, кто он, и говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И еще: «Из чрева прежде денницы родил я тебя». Клялся Господь и не раскается: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Этот Мелхиседек введен в священное писание как священник Бога Всевышнего. Он не был помазан каким-либо умощением, изготовленным руками человеческими, и не получил у евреев священства, унаследовав его по родовому преемству. Потому-то Спаситель наш клятвенно именуется Христом и священником по чину своему, а не по чину других, получавших символы и образы. История передает, что он не был телесно помазан у евреев и не происходил из священнического поколения, но что он получил свою сущность от самого Бога прежде денницы, то есть прежде сотворения мира, и что ему во веки веков принадлежит священство, бессмертное и нестареющее. Великое и явственное доказательство его невещественного, но божественного помазания — то, что из всех прежде живущих и ныне живущих людей во всем мире только его называют Христом, исповедуют и проповедуют как такового, что под этим именем его помнят эллины и варвары, и что до ныне по всей вселенной ученики его чтут его как царя, благоговеют больше, чем перед пророком, прославляют как истинного, единственного первосвященника Божия, и, больше того, как Слово Божие, существовавшее предвечно и приявшее от Отца величайшую честь, поклоняются ему как Богу. И, что самое удивительное, мы, верующие в Него, чтим Его не только устами и звуком слов, а всем нашим душевным складом. Мы предпочитаем исповедание Его самой нашей жизни. Глава 4. Я счел необходимым, прежде чем начать свой рассказ, сообщить об этом, чтобы никто не подумал, имея в виду время его жизни во плоти, что Господь и Спаситель наш Иисус Христос есть лицо совсем недавнее, а чтобы учение его не показалось новым и странным, созданным человеком новым, ничем не отличающимся от других людей, вкратце разберемся в этом. Пришествие Спасителя нашего Иисуса Христа осияло недавно всех людей. И вот появился, по неизреченному предопределению времени, воистину новый народ, не малый, не слабый и осевший не в каком-то уголке земли, но из всех народов самый многочисленный и благочестивый, неистребимый и непобедимый, ибо Бог всегда подает ему помощь. Народ этот у всех почтен именем, происходящим от имени Христа. Один из пророков, пораженный при виде его и провидевший будущее оком Духа Божия, восклицает: «Кто слышал такое, кто говорил так? Земля один день была в родовых муках, и сразу родился народ». Он же намекает и на будущее его имя. «Слуги мои будут называться новым именем, которое благословится по всей земле». Хотя, очевидно, мы народ новый, и имя христиан действительно недавнее, только что узнанное всеми народами, но жизнь наша и весь наш образ поведения, согласный с догматами благочестия, не недавно придуманы нами, но были соблюдаемы с самого возникновения человечества». Древние боголюбивые люди по естественному побуждению жили именно так, что я и докажу следующим образом. Есть народ не новый, почитаемый всеми за свою древность и всем известный. Это евреи. Их рассказы и книги сообщают о мужах, правда, редких и малочисленных, но отличающихся благочестием, справедливостью и всеми прочими добродетелями. Одни из них жили до потопа, другие — после. Например, дети и потомки Ноя, а также Авраам, которого сыны еврейские провозглашают своим вождем и прародителем. Тот, кто назвал бы всех этих людей праведности, засвидетельствованной от самого Авраама и до первого человека, христианами, если не по имени, то по делам их, не погрешил бы против истины. Это имя обозначает следующее. Христианин, познав Христа и его учение, отличается благоразумием, справедливостью, терпением в жизни, добродетелью, мужеством в благочестии и исповедании единого Бога Вседержителя. Во всем этом они упражнялись не меньше нас. Они, как и мы, не придавали значения обрезанию, как и мы, соблюдению субботы, также и воздержанию от такой-то и такой-то пищи и прочим запретам. Это впоследствии предписал соблюдать, как некие символы, Моисей. Для христиан все это не имеет значения. Христа Божия они, несомненно, знали, его видел Авраам. Он давал предсказания Исааку, говорил с Израилем, беседовал с Моисеем и последующими пророками. Ты поймешь, почему эти друзья Божии были, по слову о них сказанному, удостоены имени Христа. Не прикасайтесь к помазанным, Христам моим, и не вредите пророкам моим. Ясно, что самый древний, самый старый следует считать ту веру, которую обрели Авраам и жившие с ним друзья Божии, и которая недавно проповедана всем народам в учении Христовом. И если, говорят, значительно позже Авраам получил повеление совершать обрезание, то уже до этого засвидетельствована была праведность его через веру, ибо так говорит о нем Слово Божие. Поверил Авраам Богу, и вера эта вменилась ему в праведность. И этому человеку еще до обрезания явился Бог, это был Христос, Слово Божие. И в таких словах возвестил, что и в будущем таким же образом оправдаются люди. Благословятся в тебе все племена земные. И еще, будет народ многочисленный и великий, и благословятся в нем все племена земные. Понятно, что это исполнилось на нас. Верой в явившегося ему Христа, Слово Божие, оправдался Авраам. Он отрекся от суеверия предков и заблуждения прежней жизни, исповедал единого Всевышнего Бога и служил ему добрыми делами, а не соблюдением закона, данного уже потом Моисеем. Такому вот человеку сказано, что в нем благословятся все племена земные и все народы. Авраамову веру, подтверждаемую делами, а они значительнее слов, в настоящее время соблюдают по всей вселенной только христиане. Что же помешало бы нам признать, что и жизнь, и вера у нас, живущих после Христа, и у древних друзей Божиих одинаково? Не новое и чуждое, а если говорить правду, то, как мы показали, первая, единственная и правильная вера, переданная нам в учении Христа. Сказанного достаточно. Глава 5. И теперь, после этого введения, необходимого для истории церкви, которую мы собираемся написать, начнем, словно некое странствие, с явления воплотившегося Спасителя нашего. Призовем Бога Отца и самого Иисуса Христа, Спасителя и Владыку нашего, Небесное Слово Отца, да поможет нам и содействует в изложении истины. Шел 42-й год царствования Августа и 28-й с покорения Египта и смерти Антония и Клеопатры, на которой окончилась египетская династия Птоломеев, когда, согласно пророчествам о нем, в Вифлееме Иудейском, во время первой переписи в правление Кверинии Сирией, родился Спаситель и Владыка наш Иисус Христос. Об этой переписи при Кверинии упоминает и Иосиф Флавий, знаменитейший из еврейских историков. Тут же рассказывает он о случившемся в это же время восстании в Галилее, о котором в Деяниях вспоминает и Лука. После него в дни переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой народ, но он погиб, и все доверившиеся ему рассеялись. В 18-й книге древностей упомянутый писатель в согласии с этим говорит слово в слово так. Квириний, один из сенаторов, прошедший через все магистратуры и, наконец, ставший консулом, человек весьма уважаемый, прибыл в Сирию с немногими людьми. Кесарь отправил его в качестве судьи для народа и цензора, оценивающего имущество. Несколько ниже он говорит: «Иуда Гавлонит из города Гамалы вместе с фарисеем Саддоком склонили народ к восстанию, говоря, что оценка имущества – ничто иное, как прямая дорога к рабству, и призывая народ защищать свободу». Во второй книге «Истории Иудейской войны» он так пишет о том же. «Тогда галилеянин именем Иуда стал склонять к восстанию своих земляков, укоряя их за то, что они согласны платить дань римлянам и, кроме Бога, признают как господ смертных людей». Так говорит Иосиф.